Значит, в этом году мы снова начинаем наш цикл лекции по философии обыденной жизни с иноагентным мышлением. Почему философия обыденной жизни? Человек, поскольку он управляет собой, своим поведением, преследует какие-то цели, ценности, при этом он создает свою собственную философию, как философию успеха, философию любви, воспитания. Когда он болен, у него возникает философия болезни, конкретной болезни. Когда он предпринимает какое-то дело, он мыслит о систематически, и стиль этого мышления определяется его философией. Поэтому та философия, по которой мы, возможно, сдавали экзамены, она никакого отношения не имеет к философии обыденной жизни. Ибо философия, примерно начиная с 18 века, обслуживает науку, обслуживает государство, партии, какие-то общественные движения. Но она не обслуживает отдельного человека. Поэтому каждый из нас создает свою собственную философию. На основе того, что он знает о своем предмете, о науках, о человеке, о Боге, он создает философию, и деваться ему от этого некуда. У каждого из нас есть своя философия, которой мы доверяем, на основе которой принимаем решение. Я должен сказать, что если философия плохая, нереалистичная, то она делает человека проблемным, несчастным, усложняет его жизнь. Если же у него философия более-менее хорошая, реалистичная, то его жизнь облегчает. Мне иногда говорят, что, может быть, это слишком много цинизма, ведь, положим, одно дело, философия, скажем, описывающая материальную сферу. Так что ж тогда, если по трупам, все говорят, где у вас философия? Идя по трупам, вы оказываетесь в конечном счете у разбитого корыта. А кто-то, наоборот, отрицает всякие точные мысли, закономерности, экономику, хочет жить в мире духовном, он тоже окажется у разбитого корыта. Россияне чем отличаются от других народов? Они предпочитают жить в мире своей фантазии. И они до сих пор верят, что можно найти хороший президент, можно что-то хорошее выбрать. Они до сих пор верят, что если мы найдем хорошего царя, может быть лучше. Это продукт повседневной жизни на философии. Она испытывает влияние, в общем-то, различных сил, с помощью которых люди манипулируют. Положим, те, которые хотят иметь прибыль и грабить нас через государственные органы, они нам внушают, что представительная демократия и те способы управления, которые существуют у нас и на Западе, это наиболее совершенные и лучшие меры. И если у нас нет философии экономической жизни, философии управления, то мы вынуждены принять это на веру и оказываемся в убытке, и почему большом. Создается ниши, один из мифотворцев, скажем, Маркс, который построил теорию экономики, политическую экономию, согласно которому и так далее, вообще сдавали, наверное, экзамены на эту тему. Оказывается, что все это не так. Для того, чтобы Америку поставить на колени и превратить его в простой инструмент мирового финансового капитала, достаточно было сделать две вещи. Отделить резервный банк от власти государства американского. И, во-вторых, примерно 8 или 9 банков говорили между собой. И они поступили точно по Марксу. Маркс говорит, что денег должно быть столько, сколько золотой запас. Это типичная глупость. Типично. Денег должно быть столько, сколько товаров. Так вот, уменьшили количество денег, в результате чего 30-й год Америка была поставлена на колени, и началось хуже, чем нам сегодня. Хуже. И они до сих пор стоят на коленях, их президент чистой марионетки мирового финансового государства. Все время как он стоит перед ними. Так же, как наш президент, все другие. Значит, что? Мы расхлебываем результаты нашей ложной философии, философии бытия, философии экономической жизни, философии политической жизни. Поэтому я могу вам сказать, что если, положим, наше правительство вдруг перестанет печатать деньги, что трудно предположить, через 2 месяца уже люди будут рыскать в поисках рублей, и доллар упадет даже ниже 6 рублей, а до 3 до 2. Если наше правительство окажется не грабительским, а честным перед своим собственным народом. Только перестать печатать деньги. Только привести деньги, чтобы доллары не утекали за границу. И через некоторое время доллар будет стоить 2 рубля. Но этого не будет. Мы будем думать, что здесь какие-то тонкие, особые механизмы экономической жизни, которые мы не знаем, а знают, как говорится, головы мудрецы вроде Гайдара. Это очень глупый человек. Или по экономистам один умный вид, и как будто он понимает, что надо делать. Древнейший пример. Скажем, из Библии мы узнаем, что евреи запугивали пророки и говорили, что мы знаем, как сделать так, чтобы были счастливы. А тогда им было плохо, они говорят, вот потому вам плохо, что вы нас не послушали. И так далее. И тысячелетиями люди, не имея полноценной, здоровой философии обыденной жизни, не создают ее, не работают над ней, а подчиняются той философии, которая им навязывает. Поэтому я взял глобальные вещи. Положим, эта женщина считает, что настоящая любовь, когда любит только одного человека, а поэтому муж полюбил кроме меня еще другую женщину или своего друга, или свою работу, она, бедняжка, от этой философии не находит места, она разрушает семью, уничтожает собственных детей. От чего? От того, что есть пункт в ее философии абсолютно ложный. По определению, если я способен кого-то любить, если я способен, то я любить могу очень многих и любого. Поэтому я его спрошу, я ее идиотку спрошу, ты кого еще любишь, кроме мужа? Она говорит, я люблю маму, люблю детей, люблю своих друзей. Я говорю, смотри, ты одна, сколько человек любишь уже. Значит, твоя философия ложная относительно того, что любовь, она имеет только одного человека. Тогда надо задуматься, откуда эта философия появилась, почему она существует. Для того, чтобы, положим, восточная женщина была пробкой, ей внушают на нее оказывать колоссальное давление, для того, чтобы она была пробкой. И один из моих друзей, идиотов, говорит, я не хочу, он еврей. И я говорю, женись на еврейке. Он говорит, нет, сейчас нет настоящих библейских евреев. Они все испорчены. Я говорю, женись на такой женщине, соответствует, которая библейским принципам, но современной восточной женщине. Он, конечно, женился. Эта женщина оказалась дочерью какого-то народного писателя, таджики или что. И через некоторое время я увидел, весь он уничтожен, то есть он не полный невротик. Потому что все его представления о кротости женщины рухнули. Потому что он математик и глуп, как тыква, ибо у него нет философии другой. Если касается философии науки, математики, он доктор наук, он профессор, он на коне. А выгодная философия жизни, у него на зале. Он живет той философией, которая у него внедрилась и выросла. Поэтому я могу указать сотни вот таких вот принципов, которые указывают, что человек, который придерживается этого принципа, если в этой философии есть эти штуки, то он зря не обречен быть невротиком, быть неполноценным человеком и быть несчастным. И редко кому удается самостоятельно выработать полноценную философию обыденной жизни, просто потому, что человеку это очень трудно. Ибо философия обыденной жизни может быть научной философией. Для этого она должна соединить в себе все знания, какие есть о мире, и в частности знания о человеке, о Боге, о человеческих отношениях, о социальной психологии, другие вещи, и образовать этот синтез. Доступно ли отдельному человеку это сделать? Нет, это недоступно. потому что каждый занят своими делами. Это доступно тем, кто специально этим занимается. И судьба сложилась так, что он занимался всем этим вещами, и вдруг это образовалось. Поэтому, когда я наметил здесь уже 6-й год, я читаю лекцию по философии обыденной жизни, по философии самодельного мышления, я хочу с вами поделиться тем, что знаю я и что умею. И сегодня мы начинаем этот цикл. Значит, хотим или не хотим, у нас есть философия. И ничего думать мы не можем. То, как мы думаем, определяется нашей философией. Можно сказать, что стиль моего мышления определяется моей философией. А как оно устроено, мы не знаем. Поэтому эта теория самодельного мышления направлена на то, чтобы человек узнал, как он создает эту философию, и как у него возникают какие-то мысли, как эмоции происходят. И величайшее достижение, то, о чем я оповещаю всех, и профессиональные психологи до сих пор этого понять не могут, они делят душу человека на три части. Область воли, область разума и область чувств. И рассматривают это как изолированные вещи. Так же думал и Платон, и Аристотель. 2000 лет тому назад так думают. А современный прогресс психологии говорит о том, что оказывается, наши эмоции есть результат чего? Результат бессознательной работы нашего ума, нашего мышления. И наши обиды, вина, стыд, и другие эмоции, чувство неудачи, ревность, все создается мышлением. Тогда остановить это мышление. Интересно, это мистер Вилос, мы слышим. Примерно около 2000 лет тому назад йоги заявили. Ты останови мысль, убей мысль, только тогда ты можешь быть счастливым. Но все дело в том, что остановить мысль, то есть стать из них по упражнению, по медитации, по пранаяме и так далее, могут из сотен тысяч единиц, да и то не всегда. Потому что видно, они так же мрут, как мухи, и сказки об их исключительной долговечности, это сказки чистые. В каком возрасте умирает Вивекананда, один из величайших йогов? Было 34 года ему, а он умирает от диабета, а диабет есть болезнь, которая есть следствие эмоциональной неуравновешенности. Он всю жизнь играл роль совершенно отрешенного мудреца, и удивлял американцев, когда он читал из них лекции, они стреляли, а он был невозмутим и спокоен. У нас диабет-то умер. Положим, Рама Кришна, причислили к святых. От чего умирает? От рака. А рак – это всегда есть продукт сильной эмоциональной напряженности. Поэтому, когда была создана теория о том, что нужно остановить, убить мысли, тогда человек будет счастливым. Буддизм весь основывается на теории о том, что якобы если человек реализует такие личные истины, отрешится от своих потребностей, от привязанности, от этого мира, то он окажется в состоянии блаженства, то есть он окажется нирваной, то есть он окажется в сверхжизни или в низшей жизни, в том, в котором мы оказываемся во сне и сне любви. И когда цель состоит в том, что уничтожить, подавить, задержать и так далее, это все философии ложные. Поэтому мне печально наблюдать, когда многие становятся буддистами и начинают исповедовать эти теории. Когда они доказали несостоятельность еще совершенно давно. Если бы это хорошая теория, христианство бы не появилось, а Иисус совершенно учил другого. Он говорит, если ты хочешь быть в Царстве Небесном, то есть счастливым, в гармонии, а не в деревне огненной, в страстей твоих и так далее, для этого ты не должен уничтожать свою мысль. Для этого ты должен выполнять некоторые элементарные правила, очень простые для исполнения. И он говорит, что мой путь очень легкий. Когда его приступали, его спрашивали, а что же надо делать? Он говорит, вот не сразу, не суть. То есть останови процесс лечения. Умственные операции остановили, в которых мы замечаем реальность с какими-то моделями, и в результате чего оказываемся стрессе. Ну, например, у меня есть модель, что приличные женщины, которые меня любят, должна вести себя так и так. А у меня она путается с Сидоровым. И вроде и со мной спит, и с Сидоровым, да? И когда я встречаю, я хватаюсь за оружие, и за нож, и даже роман, там, помнишь, со мной, Гринка писала, что очень здорово. Так ревность и сомнение разрушает человеческую душу. Наверное, он очень сильно страдал для того, чтобы написать такой роман. Культура устроена, она беспощадна. Она заставляет гению страдать для того, чтобы они писали свои страдания. Дело глупцов не понимать, почему они писали эти вещи, и как избежать страдания и сомнений. Почему рука не должна искать оружие в тех ситуациях, которые раскрывают в этом романе. Это вопрос никто не ставит. То есть, хорошо поставить, нужно совершенно другое видение иметь мира. То есть, нужно иметь совершенно другую философию. Итак, значит, мы исходим из того, что центральным пунктом наслаждения, радости и страдания человека являются его эмоции. И только благодаря эмоциям мы счастливы или мы в ужасном состоянии. Или мы находимся в кошмаре, или в раю блаженства. И еще следующее положение, что эмоции нам не подчиняются. Они действуют самостоятельно, по произволу, и так, как хотят. Но удивительно. Когда я сплю, эмоций нет. Когда я что-то очень сильно увлечен, решая головоломку, эмоций тоже нет. Я перестаю ревновать жену. И забывая о том, что доллар очень возрос, денег нет, когда я решаю головоломку. Когда я занимаюсь трансцендентальной медитацией, мне какой-то гуру сказал, вот тебе твоя мантра, повторяй ее как идиот. И повторяя ее беспрерывно, ты обретешь блаженство. Действительно, если я ее буду повторять, то постепенно что? Напряжение уменьшается, мне становится легче. Но как только я перестал посмотреть, посмотрел на тебя, а ты меня так не любишь, и вспоминая о Сидорове. Все мантры летят вверх тормашками, и я опять оказываюсь в водовороте таких разных дьявольских искушений. Чтобы с этим справиться, говорят, что нужно очень сильно верить в Бога. Нужно верить Иисусу, идти по его стопам. Я любого, кто такие вещи говорит, я спрашиваю, ты можешь идти по его стопам? Кто из вас может идти по его стопам? Кто может из вас заявить о том, что это истина, и сдернуться на крест? Провоцировать судей для того, чтобы они тебя осудили. Мало кто сможет, но это философски пригодное. Потому что мы не можем прямо повторять и идти по стопам нашего Спасителя. Потому что это Бог, а мы люди. Хотя есть у нас что-то божественное. Поэтому, когда существует философия о том, что нужно принудить себя к блаженству, к радости, к победе и так далее, эта философия тоже ложная. Я читаю книгу Алексеева, он как тяжесть поднимал и прославился на весь мир и так далее. Книга называется «Принудить себя». Но принуждение обладает исключительной способностью возрастать. Чем сильнее мы чего-то принуждаем, то тем больше сил двигается за это принуждение. Когда же привычным становится это принуждение, то оно становится автоматическим и иссушает человеческую душу. Поэтому те люди, которые хотят построить свою философию жизни на тотальном насилии над самим собой, то эти люди обречены на неудачу. Чем больше насилия, тем больше вытеснений, тем больше энергии тратится на то, чтобы эти импульсы из бессознательного их удержать. И невротик всегда характеризуется колоссальным возрастанием бессознательного, которое требует 3/4 психических сил, чтобы остаться в области бессознательного и не взорваться. Поэтому вся эта философия основана на том, что заставить себя, заставить других быть приличным, хорошо себя вести и так далее, эта философия ложная, она основана на непонимании законов управления, она приводит к тщетным. Полезным результатом. Поэтому человек, когда он постоянно подавлял свои плохие импульсы, на старости лет, когда его духовные силы ослабевают, он впадает в маразм. То есть все его темные вот эти подавленные импульсы вырезают, и когда говорят, какой гнусный характер этот старик, а этот старика, ну вообще представить трудно, как с ним уживается. Я просто так же спрашиваю, как с ним только уживается, бедняги и близкие, чтобы полностью не отстраниться. Ну, когда со временем мы стали более богатыми, мы будем их покупать однокомнатную квартиру и специально раз в 2 месяца посещать их, чтобы они совершенно снять это чувство. От чего они становятся такими людьми? Почему мы не видим старых мудрых людей вокруг нас, а видим старых людей, закомплексованных и маразматичных? Вопрос потому, что они исповедовали философию насилия и подавления самих себя. Они подавляли свое собственное окружение. Интересно, зачем? А их стремление было. Они хотели, чтобы у них дети были хорошие. Они хотели, чтобы они были счастливыми и сделали все для того, чтобы остаться в одиночестве и испортить жизнь своих близких. Я занимаюсь консультированием семей, и я нахожусь в странных закономерностях. Чем больше эти люди уделяют внимание воспитанию детей, тем больше вреда они наносят своим дочерям и сыновьям. Чем больше они любят друг друга и меньше занимаются детьми, а в общем заботятся о них, ну, чтобы они были благополучные и благодаря своей мудрости могут видеть какие-то нежелательные вещи, но в основном все их усилия направлены на самореализацию, у них бывают очень хорошие дети. Просто странно, почему это так? Потому что у них ложная философия жизни. Ложная философия, которая говорит, что благо зря не дается. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Ты должен обязательно положить вещи костьми, чтобы для того, чтобы ты получил награду. Это типичная ложная, глупая, мерзкая, бесчеловечная философия. Если у тебя хорошая философия, то все благо тебе идет само собой. Оно идет окутанным наслаждением и удовольствием. Если бы я шел сюда на лекцию и думал о том, что вот, а сколько мне за это платят, а нужно ли мне с этими людьми встречаться, и они, я знаю, что они будут платить мне, у них денег нет, и так далее, то как же я мог получить удовольствие от общения с вами? Даже такой пустяк. Поэтому истинная философия делает человека таким, что благо к нему идет само собой. На меня упираются и говорят, как это так, вы какой-то утопист, идеалист. Но как же так, без усилий возможно? И поэтому впервые в истории человеческого духа я ввел понятие усилия на грани приятного. Я говорю, доставляет человеку усилия, и усилия всегда связаны с наслаждением, если оно на грани приятного. Но скажите, усилия затрачены в сексе, усилия затрачены в любви. Усилия затрачены в общении. Вы заметили, что блаженное, приятное общение с своим другом или великолепный эффект совершается честно. Очень сильными затратами энергии и утомления. И сколько затрачено энергии? А это же жизнь, это наслаждение. Поэтому истинная философия должна сделать так, что человек все свои жизненные функции выполняет с удовольствием, на грани приятного. Если он усвоил эту критику, с ним люди не знакомы. Я написал бестселлер, книга называется «Восхождение к индивидуальности». Там есть этот критик, он сформулирован. И я получаю огромное число писем, в котором говорят, что да, это удивительно, когда мы планируем какое-то дело и склонны тратить усилия на грани приятного. Но я говорю, все, ничто не должно требовать принуждения. А мне говорят, а вот если вот начать обливаться холодной водой, то есть это заставить себя нырнуть в прорубь. Даже полубог Иванов говорит, что нырять в прорубь это неприятно и так далее. А что от нас, простых смертных, мы не полубоги и так далее. И мы же должны принуждать себя к благу. Я говорю, не нужно принуждать себя к благу. Если вы действуете на основе усилий на грани приятного, наступит момент, когда нырянье в прорубь вам будет доставлять огромное удовольствие. А как это сделать? Это процесс самовоспитания основан на чем? На знании законов научения. Мне ко мне пристают, как так холодная вода всегда приятная? Тогда я говорю, как так? В жару всегда приятная холодная вода. Так как можно сделать так, чтобы она была приятной? Я говорю, нет, придумал, вот был какой-то писатель, я забыл фамилию. О здоровье писал. Он говорит, хочешь научиться обливаться? Не беги как дурак, не выливай сразу ведро ледяной воды на себя, вздрагивай и задыхай. А так, он говорит, встань в ванну, раздень себя дала, постой. И выйди. Ты зайди, открой кран, пусть еще холодная вода, открой палец. Постарайся, чтобы тебе было приятно. Потом вот и выйди. А потом сейчас побрызгай и так далее. Сначала надо денег и тому подобное. Через две недели ты будешь обливаться и будешь получать удовольствие. Потому что твое тело перестанет бояться чего? Бояться холода. Ведь так естественно прохладно. Вот твое лицо, оно привыкло к тому, что холодно, когда дует на тебя морозный ветер, и ты наслаждаешься чем? Что тебе приятно. А чем твое тело остальное хуже твоего лица? Это же кожа и так далее. Надо обучить его. Я привел только пример. Вот казалось, с точки зрения обыденной, привычной философии, нужно обладать колоссальной силой воли для того, чтобы что делать? Обливаться и так далее. А я говорю, что если ты исповедуешь принцип усилий на грани приятного, и это оно содержит цель твоей философии, то что получится? Что ты достигнешь этого результата, получая удовольствие. Не говоря, Юрий Михайлович, а вот есть работа неприятная, значит, эти комнаты надо добывать и так далее. Вот она говорит, вот я тащу обучку. Там слабости, там еда, они все драмакеты, и я прихожу, и там что-то готовлю, они все сжирают, даже спасибо не скажут и так далее. Так это ты же сама поставила такое состояние себе. А если ты будешь думать о том, как приятно смотреть на эти смачные физиономии любимых людей, которые получают удовольствие от еды, если ты получаешь от этого удовольствие, то удовольствие станет сразу легкое. А говорят, а если я их не люблю? Я говорю, это уже другой вопрос. Это же вопрос более сложнее. Почему я их не выношу, своих домашних? Как детей, и жену, и мужа. Это уже развитие, которое нужно постичь и понять. Что в моем поведении, что в моих действиях или поведении другого человека является источником формирование эмоциональных барьеров. Что? И чтобы понять этот человек, должен обладать полноценной философией жизни. Я консультирую женщину, которая жалуется о том, что муж у нее потерял себе полное половое влечение. Она думает, что это колдовство. Она думает, что есть какая-то злая красавица и женщина, которая отвратила его от нее. Но я посмотрю так и задаю банальный вопрос. Я говорю, а вы можете мне рассказать, как вы совокупляете? Он говорит, как? Вот у меня клиторическое возбуждение. Всегда, когда он кончит, он мне руками делает так, чтобы я закончил. И так далее. Я говорю, когда мужчина закончит свое половое, что ему хочется делать? Хочется гладить тебя или нет? А он говорит, что хочется. Я говорю, все, уйдет. Он говорит, знаете, тебя заставляет. На самом деле ему хочется выключиться и уснуть. Он этого не делает. Он бы поступил лучше, если бы он выключился и уснул, и она сама с помощью мастурбации сделала себе оргазм. Так нет, он старается, он это и делает, преодолевая что? Усталость и чувство вины, что он не смог ее довести до конца там и так далее. И как раз он делает, он 6 лет это и делает, а последствия каковы? Последствия таковы, что не подавляет половое влечение. А почему оно подавляет? Это понятно почему. Потому что вместо того, чтобы это наслаждение превращается в принуждение. На самом деле, источником вот того, что произошло, является очень незначительная ошибочная установка. Ошибка маленькая и незнание закона получения. Что будет происходить с мужчиной, когда он через силу будет что-то делать? Он начнет бояться этого сердца, и постепенно ему будет противно думать о том, что он опять должен себе заставляться, чтобы выполнять свой супружеский долг. Внешне это у него какое поведение? Сексуальное, гедонистическое поведение, которое должно извлекать наслаждение. А на самом деле оно превратилось в защитно-оборонительное поведение. И потом, спустя какое-то время, ему подворачивается женщина, которая вообще-то оргазм испытывает почти сразу. Это женщина второго сорта, потому что она не может получить полное наслаждение. Потому что она кончает через 5 секунд, 10 секунд после начала сорта. Вот он-то в ней влюбляется и чувствует себя кем? Настоящий мужчина. Вот с этого мог полчаса стараться, час, ничего, бесполезно совершенно. А это сразу и получается удовлетворение. Начинает думать о колдовстве, начинает думать о том, что вот как уж организм устроен. А я просто говорю, что люди наказаны за ложную философию своей жизни. Ложную. За незнание элементарных законов и учений, которые просты, которые можно постичь. Так я привел выразительный пример, казалось бы, да? Вот в Третьегвардейке там таких вот таких женщин, таких мужчин не надо. Они берут $200 за визит и водят руками. Так и надо. Людям, у которых философия мистична, люди, которые мыслят метафорами, образами, а точного мышления у них нет. И эта культура не приобретена. Поэтому я вот и говорю, что вот эти разительные примеры, они говорят сами за себя. Но они говорят еще о том, чтобы создать полноценную, нормальную философию, хорошую философию жизни, нужно кое-что знать. То, что нам не преподавали, нас не обучали, что-то надо знать. Нужно на это тратить время и деньги. Вот вы пришли сюда и слушайте меня. Что у вас привело сюда? Я не знаю, сколько с вас сюда? 20 или 15 рублей?
Как всегда.
Как всегда. Вот видите, они очень гуманно относятся, а так много людей больше великих. Ну вот, значит, мои лекции относятся к хлебу насущному. Понимаете? Хлеб насущный подорожал? Нет. Искусственный жертв. Хлеб насущный, духовный, который вы, значит, здесь приобщаетесь к нему, тоже не подорожал. И мне очень приятно узнать о том, что они не повысили цену за то, что вы со мной встречаетесь. Значит, все, что я сказал, оно относится к подтверждению одной мысли. Философия обыденной жизни должна быть научной. То есть должна она быть основана на тех подлинных знаниях, которых не было ни у Будды, не было у пророков, не было у всех мудрецов Востока. А сейчас это знание есть. Просто удивительно, с какой силой развивается такая наука, как психология. И сколько открытий в ней сделано, которые совершенно не используются в обыденном мышлении человека. Вот я эти вещи и компенсирую, потому что я профессиональный психолог, я профессор психологии, я всю жизнь занимался психологией и философией. Значит, моя задача стоит в том, чтобы популярно и точно рассказать о том, что из того кладезя человеческих знаний мы можем применять в обыденной жизни. И от этого наша философия должна быть лучше. Еще я говорю, что вот плохая философия и мышление, основанное на этом, я называю ее патогенным мышлением. Мышление, которое что? Порождает стресс и болезнь. Вот пример. Что плохого в том, что я думаю, что люди должны поступать справедливо. Что такое справедливость, задам вопрос. И вот тут сразу начинает думать, что ты начинаешь человек думать метафору. А можно точно формулировать понятие справедливости в терминах человеческого поведения. Это какое поведение? Будет справедливо, и ваши мозги сразу переворачиваются, становятся на истинный путь. Это такое поведение, которое соответствует тем соглашениям и правилам, которые люди приняли. Но зачем заключается договор? Для справедливости мы оговариваем все, что я делаю относительно тебя, и что ты делаешь относительно меня. И в этом случае это поведение будет справедливым. А существует ли где-то идея божественной справедливости или нет? Это относится к разряду тех глупостей, которые мы часто живем в обыденной жизни. Справедливость всегда существует как конкретное поведение людей и эти договоры, эти соглашения могут быть реальными. Вот я договариваюсь с тобой, положим, ну, не оскорблять твоих детей, когда они забегают в сторону на мою площадь, да? А ты в ответ это, положим, не отрываешь голову моей курицы, которая сбежала на твой участок. Мы договорились, соблюдаем эти вещи. Если ты отстаешь голову моей курицы, хотя мы ее вместе можем съесть, то я буду все равно, ты нарушил справедливость. Уже курицы моей не надо отрывать голову, когда он там будет. А ты мне говоришь, а она склевывает, что-то там ценное. Я говорю, ты ее не понимаешь, она склевывает как раз этих насекомых, и твоя картошка будет лучше расти. Я знал одного человека, который свои куры натренировал, склевывать эту вот...
колорадского.
Вот этого колорадского жука. Он бы, если был бизнесменом, он сделал бы очень много. Но все дело в том, что мясо этих куриц было невкусно. Поэтому он пришел перевести. И яйца были невкусные, мужчины. Он боялся их есть. Человек нужно был специально кур вывести, которые принесли яйца, то не клевали то раз, то жука. И так далее. Так я что хочу сказать? Я хочу сказать, что такая простая вещь, как справедливость. А как мы о ней думаем? Метафора. Мы думаем о не самых разных вещах, а мы даже не подозреваем, что когда мы понимаем эту справедливость не так, как надо, мы это оказываемся в эмоциональном стрессе и более того, становимся несчастными. Я спрашиваю, а что такое справедливость с точки зрения управления справедливостью? Ну, мой слушатель думает, и интеллигентные люди, вы тоже интеллигентные люди, так и скажете. Справедливо, когда человек правильно, хорошо ведет себя, надо ему что сделать? Хорошо, поддержит. А справедливо, если он плохо ведет себя, его нужно наказывать, делать ему плохо. Кто-нибудь возразит вообще? Это управление справедливо. Можно назвать это божественным управлением. Но, скажем, ты плохо себя ведешь. Я должен тебе сделать плохо. А я тебя люблю. Я в частях оказываюсь. С одной стороны, должен поступать справедливо, если так себя не веду, я думаю о себе как. Что это какой-то тип страшовки. Что я не потребую. Я вообще по-пушественному несправедливости, плохого поведения. А с другой стороны, я думаю, я тебя люблю, ты ведешь себя плохо, и если я тебе сделаю плохо, я буду страдать от чувства вины, и мне будет еще хуже. Как это выглядит? И вы думаете, что я впервые поставил этот вопрос? Или вы впервые об этом думаете? 2000 лет назад уже спаситель об этом думал. И он предлагает элементарный принцип философии обыденной жизни. Конечно, все это откуда. И если евреи того времени сказать насчет философии обыденной жизни, они сразу же перекидают камнями, потому что они будут ты богохульничать. Он должен был говорить как? На том языке, который им понятен. И он говорит, что нужно, что такое справедливость, что такое договор, что такое соглашение, что значит наказывать плохого и вознаграждать хорошего. Это гражданские отношения. Кто занимает гражданские отношения с людьми? Этим занимается царь, этим занимается администрация, этим занимается управитель, который поставлен. Но я тебя люблю. Я же, вот если тебя буду наказывать, в 100 раз хуже, чем если кто-то тебя наказывает. Хотя есть женщины, подавление поражает меня своей такой жестокостью, которые говорят, вот если я его не поколочу, кто же вместо меня его будет бить, своего сына? Потому что в школе его бить не будут. А кто же будет бить? И я обожаю его бить. А потом удивляется, почему дети сбегают из дома. И так далее, почему они становятся наркоманами, и тому подобное. Так, когда я тебя люблю, и когда у меня отношения к тебе любовные, это считается сверхчеловечным, это считается божественным. Поэтому Спаситель сказал, что нормальный человек, он, условно, так не говорит, конечно, мы не знаем, что он говорит, все записывали его ученики, как правило, плохие. Верующие великих, божественных людей, плохие, имейте в виду. Они записывают так, как они его понимают. И довольно так, как он им говорил. А он сказал, что для того, чтобы быть царством небесным, нужно воздавать что? В гражданских отношениях, нужно быть по закону гражданской жизни людей, в божественных отношениях, нужно воздавать Богу Бога. Эта формула очень простая. Делайте кесарь и кесарь, а Богу Богу. Кто-нибудь вам объяснял, что это такое? И особенно журналисты любят заголовки такие ставить, ничего не понимают. А ведь способность мыслить так, воздавать кесарь и кесарь Богу Богу, есть необходимые условия здоровой, полноценной философии жизни. Значит, если я тебя люблю, а ты плохая, и я что думаю? Я думаю, так кому надо, пусть он тебя наказывает, но я этого делать не буду. Я тебя люблю. Поэтому здесь идет семейные отношения. От чего, положим, человек в отчаянии, матери опускает свои руки? Оно не все в голове смешано. С одной стороны, борется за то, что реализовать гражданские отношения, с другой стороны, она пытается реализовать свои божественные чувства, любви там, и тому подобное. А поскольку она не понимает этого, то она не знает, как себя вести. И она мне и говорит. Вот я говорю, ты глупил его, мальчишка? Да. Ну, а почему ты глупил? Он плохо себя вел, он там написал в туалете, в школе там что-то такое. И девчонку дергал за косы, и меня следили на этом самом. Я говорю, ты его выпорол, а то уж тебя стыдит. Я говорю, не твое дело, что он там делает там, в туалете, мы же не там соревновались на турбах. Что этим занимаешься, что ли? Ты не обладаешь понять, что не надо делать, ты дергаешь за косички девочек там, и так далее. Но я говорю, ты излупил ты его не за это, а потому что тебе будет стыдно. Вы идете в школу и сказали, о, ты сама преподаватель педагогики, а твой сын вот так себя ведет. И, конечно, то, что ты мыслишь по тайкам, ты его выбрал. А в чем же дело? А различает она вот это кесарево и божественное? Мне тогда говорят, Юрий Михайлович, а по-вашему получается, значит, если я кого-то люблю, я ему должен потворствовать? Я говорю, не надо потворствовать. Но это не твое дело, наказывать людей. Есть всегда люди, которые хотят этого. Потом он мне сказал, а кто же вы излупит, если не я? Я говорю, желающих вы поколотить сколько угодно, выйдет во двор, ему двинут уже ночь. И все, и за дело. Или не за дело. Пусть он сам обобщает. Значит, что? Значит, человек должен различать эти вещи. Если он их различает, то он имеет больше шансов быть недоторгующим. Мне говорят, что он отобьется от рук. Если детей не бить, как в домострое сказано, пока они лежат поперек кровати, уже поздно его бить, когда он ляжет вдоль кровати. Это народная мудрость. Это такое тупоумие, которое зафиксировано. А кто написал домострой, вы знаете? Духовник Александр, это Иван IV. Духовник, который отвечает духовное ответственность за свирепость этого царя, который его вдохновлял на это. Хотя он потом его прогнал. Я не помню, он его убил. Нет, он его в монастырь писал туда. Что может дать этот духовник, который все-таки сделал такого царя и написал еще домострой, который вот такое сказал? Вы думаете, это духовный прогресс? Примерно за 1000 лет до этого, даже больше 1000 лет, Квинтилиан, римский педагог, учил, что вдохновение и обучение должно основываться на свободе и желании. И наказание неприемлемо в системе обучения. Повторяет Квинтилиан. Его мысли в Византии используют. Они используют в Киевской Руси. Я даже читаю, это вот там, это пчела называется, ну, такой культурный памятник. Там сказано, что учитель, когда ребенок не понимает, его нельзя бить. Его нужно просить, чтобы он молился и просил Бога помочь ему, чтобы он усвоил. Это Киевская Русь, еще до татарского нашествия. А вот когда московиты, это московское княжество, там уже эта свирепость доводит до предела. Почему? Потому что московское княжество чистый продукт Золотой Орды, основанный на насилии. Почему мы вообще-то возникло так? Потому что мы освоили самые гнусные у Золотой Орды, это непререкаемое насилие и веру в божественность царя государства. На Руси и являли новгородцы не рассматривали свое государство как божественное образование. Они знают, что государство это вот мы соберемся на вечи и прогоним кого не надо, кого надо поставить. Князя наймем. Если он нам не нравится, мы его прогоним. Вот. И никакого признака божественности государства не было. А сейчас мы все думаем, государство является божественным и так далее. Откуда это взялось? Из эпохи татарского ига. Почему? Да потому что тот же самый Иван Калита. Если, положим, чуть-чуть зашевелится его подданные и так далее, чтобы его встряхнуть, они бы его встряхнули вообще как мразь какую-то. Так нет, он называет отряд из Золотой Орды силами, внешними силами наказывает, угоняя в рабство в счет полона, в счет налога и так далее. Поэтому ни одному московскому князю, который собирал Русь, я не рассматриваю их как людей, которые создали что-то ценное. Они создали очень плохой прецедент истории. Отсюда и у русского человека вера в бесполезность своих усилий, полную апатию. И действительно, 300 лет ничего не могли поделать с ними князьями. Они одним движением пальца приглашали татар, и те устраивали татарская лига. Татарская лига устраивали. Поэтому, если посмотреть с этой точки зрения, конечно, нам приходится туго. Потому что наша философия ложная. Мы верим в божественность государства. Мы верим в то, что государство от нас не зависит. Хотя, конечно, очень трудно в своей избирательной системе, которая у нас есть, которую выдумали на Западе, которые амстердамские купцы и менялы угостили англичан в 17 веке. Они создали эту систему. И она побрела по всему миру, потому что это самый удобный способ манипуляции и ограбления населения. Самый удобный. Лучше это применить нельзя. Поэтому-то вот, когда мы это верим, у нас философия совершенно такая. Божественность государства, ничего мы не можем сделать. Это то, что касается государства. А если моя жена гуляет с Сидором, вот моя философия о чем говорит? Что она меня не любит, раз. Самое смешное, она может меня любить и гулять с Сидором. Самое интересное. А что я должен делать в этом условии? Мне говорят, прогони ее с тела. Нанять убийцу, ну это сейчас можно уже. Уже убивает жен и так далее. Это продукт ложной философии. А что им мешает? Сейчас надо подумать просто, почему она предпочитает этого Сидора? Если я пойду на консультирование к психологу, первый он там помощница, что-то сказать. А скажите, пожалуйста, в ваших интимных отношениях кто инициатором является сексуальных отношений? Кто? Я мужчина. Он говорит, а как она ведет себя при этом? Ну как она? Говорит, никогда не сопротивляется, она согласна. Ну как вы думаете, ей это нравится? И так далее. Наверное, нравится, раз она. Потом он разговаривает с моей женой. Это тот же самый идиотский вопрос. Простой, никакой талантливости не надо, никакого психоанализа. Она говорит, ну как, если ему не дашь, а он уже будет буйствовать, он шарашится. Я говорю, ну и что? Сначала, сейчас не могу, у меня влагалище уже сухое делается. Я смазываю, скрываю это тщательно. В данном случае для этой женщины сексуальное поведение превратилось во что? Защитно-оборонительное поведение. Что же будет дальше-то? Что будет? Да любой мужик другой, который не насилует, и который она точно знает, что он будет с ней заниматься сексом тогда, когда она захочет, будет лучше ее мужа. Все может быть и наоборот. Все может быть наоборот. Тоже половое влечение у жены больше, чем у мужа. Казалось, с мужем произойдет то же самое. А в чем ложность этой философии, которая придерживается мужчина и женщина? Коренная ложность этой философии и патогенный принцип, то, что вроде люди, находящиеся в браке, должны выполнять супружеский долг. Второй принцип, который они не признают, принцип истинной философии. Секс – это явление свободное. Никто никогда, ни один человек не должен заниматься сексом против своей воли. Никто никогда не должен есть, когда он не хочет. Элементарные вещи. Но я когда интересуюсь больными гастроэнтерологическими, язвенники там и так далее, что я нахожу? Все в детстве выполняли долг еды. Они должны были доедать, они должны были есть. Они постоянно обсуждали, полезна ли вредная пища и тому подобное. В результате яда, в результате дискинезии желчных путей, так это ложная философия или нет? Ложная. Поэтому, когда говорят, секс – это явление свободное.
Обыватель так думает, какие свободность секты, это значит, она будет совпадать с кем хочет, и я тоже так буду, так семья вся развалится и тому подобное, тогда государство рухнет и тому подобное. Я говорю, каждый портит любую мысль в соответствии с своей ложной философией. Свобода сексуальных отношений любви состоит в чем? Что никто не может быть принуждаем любви или к сексу против его желания. Искусство любовных отношений сексуально состоит в чем? Что точно учитывает, что является это обоюдно желанным явлением или нет. Трудно или легко это делать? Это сделать совсем не трудно, если эта философия есть. А если ее нет, если без нее суррогат, то вот и получается такие результаты. Меня иногда спрашивают, а почему люди сами не могут до этого додуматься? Ну, потому что они не знают закономерности научения. Они не знают, как формируется отвращение, как формируется влечение, как происходит научение, что такое эмоциональное подкрепление. Этого не знают. Этого не знали мудрецы древности. Это знают, это знания, полученные из лаборатории, которые вот у Павлова, у Скиннера, у Толмана и так далее, этих великих ученых, психологов, которые, вы думаете, они изучали секс, они изучали совокупление, они изучали счастье человека, ничего подобного, они изучали крысу. Но они открывали не крысиные законы, и не собачьи законы, Павлов открывал, а законы души любого живого существа, обладающего душой. И трудность состоит в том, что мыслить этими вещами. Когда студент медвуза на втором курсе читает курс физиологии, он сдает экзамен. Он примерно за полчаса повторит все, что касается условных рефлексов, сдал экзамен, ну а на самом деле мыслить этими вещами он не может. Большинство умов людей представляет собой кладезь каких-то отходов, кладезь ненужных вещей. Вот представляете, сокровища есть, они лежат, толку никакого нет, никто не думает. Когда-то мы это приняли, да? А сами чахнет, денег нет, а сокровища нет. Точно так же современный ум человека заполнен огромным количеством знаний, которые он не умеет применять, поскольку у него философия его не предполагает использование знаний. Она предполагает, вот он может, вот врач, да, хочет психолог, а сам невротик. Он вообще, вот положим, она профессор психологии, а сын у него наркоман, сама она закомплексована и так далее. Вот ты удаешься. Значит, она знает психологию. Почему результат такой? И это, думаете, впервые я поставил такой вопрос? Да нет же, примерно 2500 лет назад. Гераклит, этот мрачный тип, он жил как раз недалеко от Анталии, там где-то в Эфесе. Вот. Сейчас не знаю, как называется. Это город, наверное, это город даже нет. Там тут все сравняли и построили эти гостиницы. Жил там он человек, который, в общем, слыл мудрецом. Не потому, что он был особо гениален, а потому, что странный человек, сын царя. Когда ему сказали, что вот отец умер, ты будешь царем, он послал, прогнал их всех, сказал, не буду я царем, выбирайте кого хотите. И это занятие в царстве, это самое неприятное, это недостойное, что вот у человека. И это уже произвело огромное впечатление на греков. И на нас это произвело впечатление. Но он вообще размышлял. И однажды его спросили, ну вот ты философ, да, вот философия, это что такое, это любовь к мудрости. Что такое мудрость? Он буркнул что-то такое, но сохраняется в аналогах, что вроде знание, многознание не обучает мудрости. Этому. Я не знаю, почему он дальше не стал растолковывать, или он считал, что это бесполезно и говорить еще что-нибудь новое, но это сохранилось. Так что такое мудрость? Если исходить из этого, это правильное использование. Знание. Вот если у нас есть дом, молоток, топор, там, нож, мы их если не используем неправильно, Можно с помощью топора я буду карандаш чинить, да? Или еще что-то. Мне скажут, что ты хирург, дурак. И я имею большую опасность. Но эти вещи, инструменты, они наблюдаемы. Их функция очевидна. Топор нужен для того, чтобы зарубить ножик, чтобы что-то дать и так далее. Вот. Значит, мы здесь можем быть, как говорится, мудрыми. То есть мы применяем орудия, инструменты правильно. На умственные инструменты у нас видны. Знания где-то видны? Нет. Поэтому мы их не применяем. Нас вдалбливают эти знания. Нам бы хватило 1/100 части тех знаний, которые мы получили, если бы мы их применяли. 1/100. Поэтому здоровая философия – это такая философия, которая из тех знаний, которые есть, человек находит их полноценное, нормальное применение. Но мудрое применение. Поэтому, когда Гераклит это буркнул очень давно и так далее, и сегодня мы об этом начинаем думать, мы знаем мудрость не только применение знаний, но еще организация определенных знаний. Я не буду вдаваться в эти подробности, но скажу, что, казалось бы, такая вещь, как эмоция. Вот, чтобы быть счастливым, нужно их уничтожить. Чтобы не было стыда, не было вины, обиды, страха и тому подобное. Но когда это происходит, его сажают в сумасшедший дом. Как правило, у шизофреников возникает эмоциональная тупость, когда у него этого нет. В каком положении мы находимся? С одной стороны, эти эмоции нас делают больными, несчастными. А с другой стороны, когда их нет, мы вообще ненормальные, нашли место в сумасшедшем доме. Как же быть? Вот здоровая философия должна ответить такой вопрос. А если эмоции есть, то какова их функция? Зачем они существуют? Если буддисты говорят, что их надо уничтожить, это бесполезно. Они есть. Я говорю, что не надо их уничтожать. А тогда вы спрашиваете, а зачем им? Ну, о таких вещах, как страх, понятно, зачем, да? Чтобы мы боялись того, что надо бояться. А когда мы ненормальны? Когда мы боимся того, чего не надо бояться? Гнев. Для чего существует? Для того, чтобы участвовать в хорошей драке и победить. И выживать. Ну, например, потом заставить, вот изюбки берутся, да? Кто более гневный, кто-то энергичный и умный, он побеждает, представляет, потом стоит. Значит, гнев имеет свой смысл? Нет? А интересно, от чего человек заболевает гипертонической болезнью, от чего у него это ревматоидный артрит? От чего много других болезней? Оказывается, от подавленного, вытесненного гнева. Вопрос идет о чем? С одной стороны, эта эмоция нужна, а с другой стороны, когда она есть вообще, человек умирает. Все генсеки мрут, как муть, от чего? У них сердечной недостаточности. Там гипертония умирает. Не вылечить их никто не может. Даже старается. Чем больше старается, тем быстрее умирает. Так вот, смотрите, какая дилемма. С одной стороны, они есть, нам причиняют неприятности, болезни создают. А с другой стороны, если их нет, я должен сидеть в сумасшедшем доме, или меня ни во что не ставят, никто со мной не желает иметь дело. Делаем. Вот здесь, оказывается, не только мысли и знания должны быть уместны, но и наши эмоции должны быть уместны. И самая главная характеристика – их длительность. Я люблю приводить такой пример. Ты подходишь к проруби, бух, проруби. Выходишь оттуда через 10 секунд, как, значит, свежий, наполненный энергией. Хорошо или плохо, парень проруби? Хорошо. А если проруби меня продержать не 10 секунд, а, положим, ну, 10 минут. Положим не 10 минут, ну, полчаса. Что со мной будет? Будет плохо. Гнев, хорошо или плохо? Все зависит от того, как долго и как. Вот вы выходите, выгуливаете своих собак, смотрите собаки, блядь. Они испытывают гнев. Да хоть в любой момент. Дерутся. Вы видели собачью драку, которая длится больше 15 секунд. Очень динамично, драка и так далее. Многим нравится смотреть, но они через 15 секунд примерно здесь прекращают. Один их ставит полторчком, другой опускает, и все ясно. И даже пошло, люди любят смотреть драки, они выводят специально породу собак, которая может драться уже полчаса до терминального результата. Так собаки не дерутся, потому что во всей эволюции все живые существа, хищные и не хищные, не могли и не желали испытывать гнев дольше, чем несколько секунд. Те, которые эффективно испытывали гнев, она превращалась в соответствующую агрессию, те имели больше шансов выживания. Те, которые не могли этого делать, они, возможно, не оставили потомство. То есть, значит, гнев нормально, а все дело в том, что у человека ситуация другая. У него гнев появляется не только от того, что кто-то хмурит брови и сжимает кулаки и смотрит на тебя. А для тебя достаточно вспомнить о том, что кто-то хмурил брови или Сидоров ухаживал за моей женой. Сидоров. И это вполне достаточно, чтобы я испортил кровь всем детям на сегодняшний вечер и выбил из строя жену. У человека проблема в чем? У него мыслит он патогенно. Значит, если нормальное животное, оно мыслит так, что оно дерется ровно на 10 секунд, а я дерусь все время, поэтому я не должен жаловаться, что у меня гипертоническая болезнь. Почему? Что организм делает все, что нужно для хорошей драки. Повышает свертываемость крови, так за не буду перечислять. Все, что для этого надо. Вырабатывает иммунные тела для уничтожения чужеродного белка. Потому что когда мне зубами разорвут, то там же очень много микробов поступает. Их надо же убить. Вот организм все делает. А драка бывает? Нет. Мы люди респектабельные. Они деремся. Мы обдумываем планы вместе. Мы находимся в состоянии гнева. И если у человека ревматоидный артрит, мы ему сочувствуем. Он должен точно знать, что он очень мощный, сильный, подавленный гнев, окутанный нетерпимостью и враждебностью к окружению. Но он не параноик. Когда уж как раньше доходит, его куда? Сажают в тюрьму, простите, в психбольницу, когда он шизофрен. Его поведение адекватно. А у этого человека поведение адекватно, но его тело разрушается, уничтожается, и он сидит в больнице, лежит на кровати. Ну, там как он его лечит, это вопрос другой. Лечит его так, что он никогда не выздоровеет. Вы думаете, кто-нибудь может вылечить гипертоническую болезнь? Ни один врач не может похвалить, что он вылечил гипертоническую болезнь. Психотерапевт еще может. А врач нет. У него единственное средство блокирования. Выделение адреналина, подавить надпочечники с помощью адреноблокатора. И у человека сразу давление снижается. Но он чувствует себя плохо, и он еще больнее становится. Фактически такое лечение ломает всю систему приспособления. Дело же не в том, что почки... Надпочечники плохо работают. Они честно выполняют свой долг. Команда пришла, драка должна быть. Что надо делать? Адреналин выделять и так далее. Честно работают, а за это их вырезают, за это их блокируют. Ну точно так же, мы честно работаем, ведем свои дела, а нас ограбили. Это все ложная система управления. Поэтому, значит, когда наш организм управляется, наша личность управляется из центра, значит, как можно сделать человека здоровым? Надо, чтобы у него была хорошая философия. Так только у него будет полноценная философия, он не будет вынашивать и высиживать яйца гнева. И он будет гневаться ровно столько, сколько надо. И тогда он будет здоров, его палкой не убьет. А если он воспитанный такой, вот, дисциплинируется, особенно женщина, деликатный и так далее. А у них внутри что происходит? Поэтому среди женщин чаще, в 4 раза чаще встречается диабет, скажем, ревматоидный артрит и прочее. Почему? Ну, потому что наступает конфликт со своей культурой. Мне что не надо, надо быть кроткой. Она гневается. Типа, та, которая холода, как только разозлилась, хватает скалку, лупит всех, она здоровая, ее палкой не убьет. А вот та, которая хорошо воспитана, она деградирует потихоньку. Но и та, которая размахивает скалкой, ей туго приходится, ее колотят и так далее. Но я заметил, что эти истерические женщины, которые сразу плескают все, сколько бы их мужья не пили, они здоровеют от этого и так далее. И говорят, что баба, хоть пей в деревню, чем больше бьешь, чем она здоровеет. Это тех баб, которые отказались от тех требований, которые им навязывает культура. Что быть кроткой, быть деликатной и так далее. А культура навязывает женщине совершенно другое поведение, чем мужчине. Так вот, значит, в данном случае от чего происходит гнев? Почему он долго гнездится? Вы думаете, что наше тело так устроено? У женщины тело так устроено, что она должна болеть диабетом? Ничего подобного. Женская философия так устроена. И мужская философия, что от этого у тебя образуется диабет. Или это там гипертоническая болезнь. Почему? Потому что твоя философия стимулирует твой гнев. Ты вспоминаешь, ага, тебя обидели, ну хорошо, я отомщу. Я думаю, что это такие мерзавцы, с ними нужно их остро держать и так далее. Такая моя философия основана на ложном понимании человека. Когда я говорю, что вот она шлюха, я же не понимаю того, что она более благородное существо, чем бывшая, скажем, моя жена, которая через силу спала со мной, скажем, да, выполняла свой супружеский долг. А это не хочет, говорит, не буду я, лучше силой. А если я признаю свободу свою и ее, я должен как-то выворачиваться, ну, интересно, что она предпочитает себя? Но сам не могу понять, пойду-ка я поговорю с этим. Там есть один психолог, я с ним сегодня. А он и задает те дурацкие вопросы, о которых я вам сейчас и рассказываю. Что он может им посоветовать, чтобы наладились отношения? Только одно, реализовать принцип свободы. Не лезь к ней, если она тебя не хочет. А что это ты делаешь? Мастурбация занимается? Мастер мастурбации. А я заведу любовницу. Я говорю, а как она к этому отнесется? Я говорю, если вы хотите соединить свою семью, воздержись, ты от Сидорова, а ты от нее. Наступит момент, когда у вас все поправится. По времени. По времени. И вы не думаете, что психолог должен какие-то выкручивать из себя какие-то истины? Тот, который начинает философствовать и толковать такие вещи, что не поймешь его, можно его бросить. Он не профессионал. Он даже не понимает, о чем идет речь. Значит, сегодняшняя лекция посвящена проблеме философии обыденной жизни. Там я посмотрел рекламу, там написано, что-то я буду о ревности, о любви говорить там, и так далее. Я буду говорить об этом не сегодня, а со временем. А следующая лекция будет посвящена уже чему? Проблемам, как работать с каждой эмоцией. Многие уже не должны посещать каждый цикл. Но почему-то они не бросают посещение. Приходят, слушают, потом снова приходят. Скажите, они чокнутые, что ли? Нет. А потому что каждый раз, когда они одно и то же прослушают, у них все новые и новые мысли, и новые мышления. Поэтому есть истины, которые должны постоянно повторяться, быть элементарными. Скажем, та истина, что любовные отношения, любовь и секс явления свободны. И это нужно чесать как кол на голове каждому. И если он это поймет и примет, будет разделять эту идею и внедрить в свою философию обыденной жизни, ему в голову не придет насиловать свою жену, принуждать. Что такое насиловать? Это с помощью косвенного давления через мораль, через экономическую ситуацию. Угроза, положим, своим недовольством. Положим, ты не хочешь сегодня со мной? У меня настроение испортилось, я хожу мрачно, она же меня любит. Ей же противно, когда у меня мрачное настроение. Так вот это вымогательство и насилие приобретает утонченные формы. У нас будет специальная лекция об управлении поведением, о насилии, не насилии. Я даже книжку написал, две книжки о философии насилия, не насилия и так далее. Вот. Если эти вещи понять, человек вообще легко понять. Дело в том, что эта женщина тебя любит. Все, что ты делаешь для того, чтобы отвратить ее, это продукт твоей ложной философии. Основано на представлении о том, что она тебе должна любить. Интересно. Любовь – это явление свободное. Если она меня не любит сейчас, здесь и теперь, значит, она меня не любит. А глупый человек думает, что любовь величина постоянная. Ко мне приходит. Она мне сказала, что она меня любит, и подавай на развод. Приходит ко мне. Платит $50 на консультацию. Я говорю, ты мне скажи, пожалуйста, вот это вот любовь явление постоянное или непостоянное? Но я его настроен на философский лад. Он умный человек. Он говорит, конечно, явление не постоянное. А когда человек другого человека не любит? Он говорит, тогда ему противно, его смотреть, когда он его ненавидит. Я говорю, ты часто ненавидел свою жену? Он говорит, неделю раза три. Я говорю, а почему она имеет право так же самое чувствовать по отношению к тебе? Ну как, она заявила, что я тебя не люблю и разводи. Я говорю, молчу, может, ее муху укусила какая, или что-то она, ей был Бог болел у нее, или там начальник ее раздразнил, или она узнала о твоих шахтах. Я говорю, все эти вещи страшно возбуждают женщину, и в это время хорошо, что она об твою голову не разбила скалку. Или как, голову разбила скалку. Он говорит, нет, она вам прилично, она такие вещи не делает. Я говорю, о, я говорю, ты вообще как сыр в масле катаешься, другая бы растолла у тебя голову. Он говорит, что-то вы какие-то никак интеллигент человек, говорите мне. Я говорю, потому что я интеллигент человек, а не притворяюсь. Я говорю, что есть на самом деле. На самом деле. Я говорю, она тебе сейчас говорит, что она тебя не выносит, а через другое время она будет говорить, что я тебя люблю. Я говорю, это явление ситуационное. Чем отличается, положим, люди, любящие друг друга? У них чаще бывает состояние, когда они любят друг друга. И реже состояние, скажем, враждебности нет. Вот и все. А когда нам писатели разные внедряются в вечности любви, там, кинофильмы делают, все время это же странно. Я видел фильм, в котором у нее муж погиб на войне, но перед этим он успел двоих детей не сделать. Прошло лет 20, за ней ухаживают приличные мужчины там, и так далее. Даже дети говорят, ты чего, выходи замуж. Знаешь, какой мужик хороший, он нам нравится. Она говорит, нет, я не вашего папу люблю. И это дает что? Как величайшее достижение нравственного подвига. А на самом деле ей нужен психотерапевт. Ей нужен человек, который объяснил, что это идиотизм. У нее навязчивое состояние, с которым она должна справиться. А почему людям это нравится? Потому что большинство боятся, что его Лида или Татьяна или там Маша перестанет его любить. Конечно, перестанет. Если, положим, общение с тобой, ей причиняет страдания. Общение с Сидором доставляет удовольствие. То есть она будет общаться с Сидором, тогда говорят. Интересно, чувствует долга по отношению к детям и так далее. Я говорю, пожалуйста, она будет заботиться о детях, но спать будет с Сидором, а не с тобой. Тогда мне говорят, что у вас какая-то растленная философия. Я говорю, у вас сложная философия, поэтому вам кажется, что это растленная. Это философия свободных людей. Ведь когда я знаю, что она меня истинно любит и делается ласковой, я наверху блаженства. А когда я думаю, что она судорожно становится ласковой, потому что боится, что я устрою скандал ей, и я чувствую, что она совершенно искусственно занимается и сексом, и любовью, конечно, мне берет тоска смертная. И ничего хорошего нет, кроме пьянства и наркотиков. Один жаловался на депрессию. Я никак не мог понять. Вроде по всем признакам у меня не должно быть депрессии. Вроде все благополучно. А все дело в том, что он ей сказал. Когда они женились, он, ну, один из тех идиотов, ну, которые считают, что с помощью угрозы насилия можно любую проблему решить. Он говорит, если я узнаю, почувствую, что ты кого-то любишь, а не меня, я тебя убью. Почему она это сказала? Почему она это ему поверила? Это тоже относится к разряду таких таинственных, патогенных мышлений. Но все дело в том, что как бы она с ним ласкова ни была, как бы она ни была вообще хороша, каждый раз у него была мысль какая? Что она боится, что я буду убитой. И это хорошо ли ему это? Конечно. Ему вот это все противнее, противнее делалось. Он начал всячески проверять, любит она его или нет. Все завершилось все грандиозным скандалом, от которого он впал в глубокую депрессию. Значит, конечно, мы с дуру можем все что угодно ляпнуть. Но это, даже может быть и женщина не всерьез это приняла. Но он сам себя принял всерьез, этот идиот. сам себя принял всерьез. И поэтому, какая бы она ни была, он чувствует, что вроде боится быть убитым. Он сам, она, может, забыла о том уже, что он ей такое сказал, но сам он помнит. Ему, может быть, не было стыдно, или он, может, переборщил и так далее, но он эту мысль помнит. И представь себе, он хочет истинной, свободной, непривязанной любви. А вместо этого получает его представление, вся его, ее любовь, есть страх. Быть убитой. Она страшно боится его ревности и тому подобное. Так что это за жизнь? Я не знаю. Может, женщина это была огромной как бы жизненных сил, что она ситуацию это выдержала, у нее заскоков не было. А заскок у нее образовался. Вот. Поэтому, что это такое? Это образец отхода от принципа здоровой философии. Вот я вам говорю только о свободе. А по воспитанию детей, и большинство матерей, большинство родителей, они так стараются, чтобы детей хорошо воспитать, что они становятся вообще негодными. Я им говорю, не старайтесь. Нужно стараться, жизнь одна ждана. И когда они говорят, я живу ради детей, это опять предпрозванность. Вот это вот. Если человек живет ради детей, так он ничего хорошего от него ждать нельзя. Он будет к концу жизни страшно разочарован. Он так много сделал для этих детей, они его бросили. Он так старался для них, что его бросили. Они не могут его не бросить, потому что наконец-то они освободились из-под гнета этих родителей, которые терзали чувством вины. Вот эти вещи, вот когда вы меня слушаете, это точно понятно, да? А вот надо научиться находить повседневной философии человека такие ложные принципы, которые приводят человека к несчастью. Есть такой психотерапевт Альфред Эллис, он шокировал американцев тем, что он составил список из 27 таких принципов, которые делают человека невротиком и несчастным. И там такие принципы, такие хорошие, они чуть-чуть не лечевали, а он взял на свои. Поэтому благими намерениями вращена дорога куда? Ладно. Если наши благие намерения, и мы слишком стараемся ради этих намерений, то с нами покончим. Не нужно сильно стараться. Нравится дело. Вот высшая степень культуры труда состоит в том, что человек работает, потому что ему это нравится. И он не будет делать то, что ему не нравится. Не хочет. Но он так что говорят тогда, господин Орлов, а ведь он тогда вступит в конфликт с начальством. Я говорю, он мыслит саногенно, если и любое дело, которое ему сначала не нравится, когда он начинает размыслить его, оно начинает ему нравиться. Понимаете? И нет такого дела, которое не стало бы ему нравиться, если о нем правильно будет думать. А люди думают неправильно. Вот он постоянно возмущается, вот меня... Вот этот начальник, он глупее меня, он дурак, и так далее, он бьет жену, и вообще у него начинает держать мочи. А он меня заставляет, такого умного, хорошего, и так далее. С этим человек покончил. Ничего хорошего в жизни нет. Какой бы он ни был начальник, он поставлен на человек. Поэтому во всех философиях говорит, начальник дает распоряжение, выполняет. Не хочешь выполнять, уйди. Или выполнить так, чтобы было хуже. Тогда он перестанет делать это. В сущности, казалось бы, тайна непривязанного труда – это тайна человеческого вдохновения и творчества. Когда люди пишут о муках творчества, это пишут ну, такие уважаемые люди, даже стыдно сказать, кто они такие. На самом деле творчество – никогда не протекает в муках. А муки творчества бывают о том, у тех людей, которые придерживаются ложной философии, у них ложные привычки. Если Чайковский пишет о том, что вот мне не хочется писать, положим, роман там и так далее, или там симфонию, значит, я заставляю, потом в результате заставляния все-таки это написал и тому подобное, нам хочется верить, то, что это гениальный человек, но все-таки это, наверное, правда он говорит, потому что он творит. Я говорю, это абсолютно ложная философия. Любое творчество идет само собой, как на деле. Не получается грусть. Будешь пробовать, сейчас вдруг получается. И пойдет хорошо. Почему мы лентяи, почему мы вынуждены заставлять себя? Да потому что над нами издеваются все. Начинается с того, что, положим, лень как формируется? Она принуждает нас к хорошему делу. Вот еда приятна для меня? Очень приятно. А если меня заставляют, у меня анорексия. Психиатр пришел в движение, ему платят $100 за визит, да? И так далее. Вот у них мои лишние деньги. А требовалось только одно. Этот идиот хочет есть или не хочет? Если не хочет, пусть не ест, нам больше останется. И все. А родителям как-то. А у них философия. Если он сейчас не ест, у него недостаток питательных веществ, не хватит витаминов, он побледнеет, станет синим, потом к нему привяжется какая-то болезнь, и он у нас заболеет. Вот философия, ложная философия патогенна. Если человек не ест, пусть не ест. Поэтому вот то, что я сейчас вам сказал, все сводится как будто к элементарным вещам. Но сложность состоит в том, что как их провести. Как обнаружить те принципы, которые являются ложными, от принципов, которые являются истинными. Как провести эти развлечения? И можно это дело предоставить мудрецам. Тоже пусть Орлов там скажет. Орлов скажет, не скажет. Потом он умрет. Книжки написаны, что там они все читают, не все понятно. А когда ты сам научишься различать эти вещи, то тогда вся земная мудрость, созданных чем тысячелетий, она будет проявлена. Этому нужно учиться. Этому нужно учиться. Поэтому я создал курс соногенного мышления. Самое интересное, у кого-то это хорошо получается, у кого-то хуже. Но я не видел ни одного случая, когда бы с человеком стало хуже после того, как он изучает соногенное мышление. Оно начинает находить применение в разных областях. В наркологии, там, в воспитании, в лечении психосоматических заболеваний и так далее. Вот как, положим, ревматоидный артрит лечить с помощью соногенного мышления? Мне одна ученица говорит, что слушай, у нее менструации начались уже, она 6 лет лежала колоды, и она вообще, ну, все функции подавлены. Женщине там 50 лет или 45. А в результате усвоения соногенного мышления, тогда она овладела своим гневом, своей нетерпимостью, своей напряженностью. Постепенно вот эта вот стимулирующая сила, которая создавала ей стресс, стала уменьшаться. И ей стало легче. И если сказать кому? Если сказать, вот с помощью колдовства ей стало легче, все поверят. А если сказать, что вот и обучали соногенному мышлению, обучали, как правильно думать о гневе, о стыде, об обиде там и так далее. От этого у нее ее стал отпускать ревматоидный артрит. Скажет, нет, что-то не похоже на правду. Похоже, всего. Это да, вот там эфи сидит. Волос так умеет, тогда и руками так она движет. Вот как раз то, что надо. Я вам скажу, надо верить в колдовство или нет. Все зависит, что за человек. Если человек кому помогает колдовство, иди. Но никому еще колдовство не помогало радикально. В тот момент оно снимает напряжение. А потом снова возвращается на круги своя. Если человек мыслит по таким, то, конечно, колдун, там положим какой-то, ну, терапевт, может временно облегчение сделать. Акупунктура, положим, настыкает иглы, уравновесит энергетику у него, ему становится легче. А я задаю вопрос, от чего энергетика нарушает? Ну, от патогенного мышления. Здоровое мышление нарушает энергетику. От чего застой и пробки образуются вот меридианы? Вот китайцы очень хорошо знают, как они устроены. Стыкает иглу, и человеку действительно легче. Кто ему это сделал? Его мышление. Так мышление устроено как? Когда ты думаешь, положим, надо расквасить его морду, или он плохой. Наше тело не понимает, что надо делать. Оно что делает? Оно посылает энергию туда, где надо. Скажем, мышцы, сейчас будет драка, да? А драка есть? Нет. И вот образуются пробки. А акупунктурист берет все деньги и втыкает иглу, тебе действительно с этого легче. Это гораздо лучше мыслить ценогенно, чтобы у тебя этих вещей нет, чем идти платить деньги. Притом иглу то он втыкает в кадр, он может там спидом доразить. Понимаете, в чем дело? Поэтому точно так же и другие не болеют. Я, например, за себя ловлю на том, что вот ценогенное мышление, я, наверное, сам спятил, уже маньяк, считаю, что это способ разрешения всех ситуаций. Но с какой стороны бы я ни думал, оно так и есть на самом деле. Конечно, есть что-то запущенное. Вот, положим, мне миома в размере, положим, 10-недельной беременности. Это только одним ценогенным мышлением исправить трудно. Кто его знает? Требуются еще другие способы воздействия и так далее. Или там запущенные формы болезни. Все должно в комплексе идти. Но я вам точно скажу, когда применяются лекарственные методы, особенно которые моделируют гормоны и те вещества, которые вырабатывает организм для управления своим телом, эти лекарства только вредят. Они дают временное облегчение. Скажем, если дали седативное человеку с манией, скажем, самоубийство, он, конечно, может отложить акт самоубийства. Это в смысле польза. Если выбрасывается с 10 этажа, он не выбросил, потому что отупел, ему даже неохота подниматься на подоконник. И так далее. А все равно эти проблемы не решают. Вы можете пользоваться транквилизаторами, они создают эйфорию на какое-то время. А, положим, ты ревнуешь жену или считаешь свою жизнь безысходной, и лекарства здесь не помогут. А мне говорят, а как вот действительно безысходно? Ведь все мы умрем. Интересно, все мы умрем, а большинство людей умерли задолго по своей собственной смерти. И смерть его только как бы завершение того, что он давно умер. А другой умер и живет даже после смерти. Ленин умер, человек живет. Понимаешь, он столько мерзости наделал, что даже после смерти все это продолжает работать на сегодняшний день. Поэтому это явление такое, оно философски подходит. Вот что я хотел сегодня на первой своей лекции сказать. Следующий у нас там как, вы понимаете, написано. Ну ладно, я, в общем, приглашаю вас на следующую лекцию, пригласите своих знакомых. Что они проводят время? Смотрят телек, Черномырдина там смотрят и так далее. Да? Пусть они приходят, послушайте, что я им скажу на этот счет. Спасибо за внимание.